כתבי רבה שכרך א', עמוד 281,
מאמר. כתבי רבה שפרווי תום, 281 סטרניצה, סטטיה דבודית, если согрешит и признает вину. Сказано «взор», «ваикра». Мы изучали, сказано, и было «если согрешит и признает вину». Почему вначале сказано «если согрешит», а в конце «и признает вину», а отвечает? Так мы изучали, что когда согрешит, это означает «из тех проступков рождается грех». Как написано, из всех грехов человека. И признает вину, это как ты говоришь, а виновный возвратится к Творцу. И понятие «виновен» означает «и исправится». Следовательно, выражение «и будет, как согрешит» означает, что исправит свое прегрешение и вернет награбленное, сказал Раби Йоси. Сказано «и вернет» имеется в виду, что «вернет от себя». Так как «вернет» не написано в повелительном наклонении, а значит «вернет» самостоятельно, по доброй воле. И спрашивается, что означает сказанное, когда согрешит, из тех проступков, которые называются грехом, как написано, из всех грехов человека. Следует понять, разве есть нарушение, которое называется грехом? И поэтому он приводит еще одно доказательство, уточняя, говорит, из всех грехов человека, а потом объясняет сказанное, что относится к грабежу. И это имеет отношение как раз между людьми. И что же происходит в отношениях между человеком и Творцом? И выясним это в порядке духовной работы. Известно, что в основе всех прегрешений лежит желание получать, являющееся природным свойством. И это свойство создано для реализации цели творения, заключающейся в получении наслаждения от Творца. И после того, как возник запрет на получение ради себя, и произошло сокращение, чтобы не допустить у творения чувства стыда от получения даром, вследствие этого исправления вышли затем с помощью нисхождения миров клипот, а затем вследствие прегрешения Адама относительно древа познания образовались две системы, как сказано, одно против другого создал Творец. И есть чистые миры Абия и против них нечистые миры Абия. И отсюда нисходят все прегрешения из-за того, что хотят только получать ради получения. Это значит, что человек со стороны природы создан с желанием получать для себя. И это значит, что ничто его не беспокоит, кроме как собственная выгода. И только с помощью изучения Торы и заповедей можно исправление на ради отдачи. И прежде чем мы получим это исправление, которое называется ради отдачи, до этого он хочет все вобрать в себя. То есть все, что он хочет вывести из-под власти Творца, и хочет ввести под власть самого человека. И от этого в этом мире у нас есть три понятия. Вещи запрещенные и разрешенные. Второе. А в действиях разрешенных различаются тоже два понятия. Обязательные к выполнению заповеди и добровольные.
Первый вопрос. Если Творец говорит, что я создал злое начало, и все, почему все грехи? За счет человека, на счету человека. Грех древопознания, и то, что все у него было заранее готово. И все наши грехи, чем мы виноваты? Что мы каждую секунду хотим воспользоваться собственным эго и сделать все, что угодно, и это называется грехом. Хорошо, пусть называется грехом, но почему он мой? Почему на мой счет? Это первый вопрос. Я не согласен, чтобы мне засчитали грех, что я загрешил. Я этого не понимаю. Почему, тем не менее, это записывается на наш счет? Почему мы должны раскаяться, почему мы должны его просить? Мы согрешили, ведь он же все сделал. Он нам все подстроил. Ведь он же сам говорит, создал я злое начало, что вдруг как-то все развернулось, и я стал виноват. Согласны с этим или нет? Я вижу, что вы со мной согласны. Уже хорошо. И все-таки, почему же написано по-другому? Будто бы я хозяин мира, и я ко всему этому привел. Ну, вперед. Быстрый, четкий, убедительный ответ.
Это не просто, это не черно-белое. Когда можно сказать это за его счет, а это за его счет. Это не настолько просто, не черно-белое. Это часть процесса, часть цели, более возвышенной.
Есть такая фраза, что незнание закона не освобождает от ответственности. Существуют законы, и то, что я их всех еще не знаю, не избавляет меня от того, что я должен себя уподобить в системе.
Как раз Адам Ришон знал закон, и знал, что ему запрещено это, и все же пошел на это, на то, что посоветовал ему змей. Но грех на самом деле в том, что человек не попросил сил помощи, чтобы преодолеть змея, помощи у Творца, чтобы дал решение выше его знания.
Вопрос непростой. С одной стороны, грех Адама Ришон неуправляем. Из состояния катнута он привлек гадлут в получающий келим. И это не было в его власти, ему-то это подстроили. Но с другой стороны, как мы в нашем состоянии, в осознанном, относимся к греху, который заложил выше. Как мы реагируем сейчас, в нашем состоянии?
Да, Творец нас создал такими, и теперь же грех произошел. Вопрос, что мы ныне и далее хотим делать? Мы остерегаемся этого или хотим продолжать двигаться вперед?
Грех не в самом желании получается, а в том, что у нас есть свобода выбора, а мы ее не реализуем. Творец возлагает руку того человека на добро, говоря, а он говорит, не хочу. В этом грех.
Для того, чтобы был счастливый конец этой истории, должна быть немного драматическая ситуация. И он специально создал драматическую ситуацию, чтобы посмотреть, как мы выйдем из этого и вырастем.
Я думаю, пытаюсь понять, в чем грех, в чем... На самом деле, в чем мы согрешили, не понимаю. Может, мы виноваты в тех грехах, что мы виноваты в злом начале? Если Творец создал злое начало, тогда грех не в том, что я нахожусь в злом начале. Грех тогда не в том, что я пользуюсь им. Что с того, что я пользуюсь злым началом? Это вся моя природа. Если все детали в мыслях, в желаниях, все это злое начало, да, я так устроен, так что считается грехом с нашей стороны? Раз Творец сотворил злое начало, то, разумеется, не о самой природе речь идет, то есть речь идет об исправлении. А что конкретно в исправлении? Поговорите, что конкретно в исправлении, в чем в исправлении я виноват? Но точно, как можно точнее?
Когда в действиях, которые мы производим, во мнении между нами, мы не притягиваем свет, возвращающий к источнику, не просим у него, чтобы он раскрылся в объединении.
Мы учили, что основа греха в том, что человек не просит помощи высшей силы, чтобы исправило его над раскрытием греха, который проявляется. И это просьба о помощи. Творец исправил, Творец исправил. До тех пор, пока мы держимся за то, что мы что-то можем сделать, хоть какое-то исправление, что мы можем, это называется грехом.
то я недостаточно хочу, чтобы свет изменил меня, недостаточно нуждаюсь в этом свете.
Ну да, и неточность в недостатке просьбы. Мы не возлагаем исправление на Творца. Мы не приходим к просьбе к Нему.
Мы не желаем его как часть нашего процесса. Мы отвергаем Творца, по сути дела, еще и обвиняем его, и отталкиваем, и обвиняем в том, что он нас создал нехорошо.
Мы предпочитаем погрузиться в желание получать, погрязнуть в нем, а не прилагать усилия объединяться между собой. Какова точка, за что нас судят? Присуживают смерть или жизнь? Точно. Вокруг чего идет настоящий суд? В чем точка? Ну, наверняка не о злом начале. О добром начале тоже наверняка нет. А о чем да идет речь? Определите. Определите ее точно.
За наши усилия прийти к состоянию, когда мы будем находиться в требовании нового хисарона, если мы прикладываем усилия прийти к этому хисарону, действует свет, возвращающий к источнику, а если нет, мы остаемся в грехе. В том или ином случае это вообще уже не важно.
Грех в том, что то, что называется, почему ты не просил. И чуткость понимания человека к тому, что он сам своими силами может приподняться над своей природой, природой, которую сотворил Творец. Почему ты не попросил? Творец испортил, он исправит. Человек должен прийти к просьбе, должен прожить много для того, чтобы достичь этой просьбы. Это точка.
Может быть, не относимся его к единому источнику, что все исходит от него, что все нам во благо, что он добрый, несущий добро.
Главное — это недостаток слияния, недостаток веры.
Мы как бы создаем еще какую-то власть, кроме него.
Еще раз, мы не связываем все с ним.
С одной стороны, если мы свяжем все с ним в нашем желании получать, это тоже будет смерть. Вопрос, как мы можем прийти к жизни, а жизнь — это на самом деле находиться в отдаче, быть слитыми с ним через связь нашу.
Мы говорим, нет никого, кроме него, добро, несущий добро. Что нам остается, кроме этого? За что нас можно осудить, на смерть или присудить жизнь? В хорошую или плохую сторону? Если он нет никого, кроме него, и добр, несущий добро. Когда наверняка, что и хорошее все, и плохое все исходит свыше. Да. Вопрос перед Йом-Кипуром. Перед судным днем. Что ты смеешься? Плакать надо, ты не знаешь, о чем просить прощения. Если нет никого, кроме него, есть кто-то, кроме него, или нет? Что есть, нет никого, кроме него, а за что меня осудят? Судят. Так, понятно? Вперед.
Что есть еще кроме него, за что меня судят, что есть еще что-то кроме него? Что есть в нашем восприятии реальности еще какие-то силы иные, кроме нет никого, кроме него?
Если что-то еще нет никого, кроме него, так это напоминание, что нет никого, кроме него. Каждый раз это напоминание. Нужно все время держаться только за это.
Что мы не приходим к трепету перед Творцом.
То, что есть я сам, не я объединенный, а что-то я, не являющийся частью ничего, как ребенок, который управляет миром.
Есть я, который занимает место и не отставляет место для нет никого, кроме него.
Точка согласия с тем, что нет никого, кроме него, когда человек или оправдывает Творца, все от начала до конца или нет, и тогда он его обвиняет.
Мне нечего добавить.
Так за это нас и судят, за то, что я все время прилагаю усилия. Прилагаю ли я усилия по объединению?
281 страница, второй столбец, второй абзац. И отсюда в наш мир нисходят три понятия. Первое — запрещенные и разрешенные вещи. Второе. В разрешенных вещах мы тоже различаем два понятия. Вещи заповеди и добровольные. Третье. Это намерение, когда нужно намереваться их запретить, по отношению к запретительному действию, чтобы не совершать их, так как запретил Творец, а в разрешенных действиях, как в обязательных, так и в добровольных, намерение должно быть направлено доставить наслаждение Творцу, а не ради самонаслаждения. Но из-за того, что это заповедь Творца, не заповеди Творца, он выполняет Тору заповеди, а потому что верит в Творца и получает наслаждение от того, что выполняет действия, которые заповедовал Творец. То есть во всем, что он делает, как в действиях, как в заповедительных исполнительных, так и в запретительных, так и в добровольных, он намеревается сделать это во имя Высшего. И сказано, получается, что если человек получает удовольствие в собственной власти, то прегрешение его состоит в том, что и он выводит это из-под власти Творца в собственное владение, поскольку все должно войти под власть Творца, и что человек является только рабом Всевышнего, и нет у него ничего своего, а только власть его господина, и нет у раба собственной власти ни в чем. Но в то время, когда он получает наслаждение, которое и есть в мире, в собственное владение, представляется ему тогда, что есть два владения. Это называется, что он взял из владения Творца, когда мир является его миром, и присвоил в личное владение.
Как мы можем себе представить, что есть только одна власть? Когда я и мои товарищи, весь мир, вообще все, нет ничего, кроме Творца. Как можно себе такое представить? Если я выхожу из такой картины, это называется грехом. Нет других грехов. Если я нахожусь под воздействием одной силы, то я слит под властью одной силы. Пожалуйста. Как это себе представить?
Хороший вопрос, хорошо, если бы знал ответ на него.
На самом деле, как представить? Прилагать усилия представить? Как представить такое состояние и как удерживать его каждое мгновение?
Представляем его в объединении между нами, в связи между нами, когда мы ждем свет, чтобы выстроить эту картину, и сохраняем в поручительстве между нами, в союзе, который заключаем с Творцом.
В объединении между нами действия даже самые маленькие и невидные отдачи, важности отдачи. И как это делается? С помощью игры. Поручительство с самыми разными проявлениями его. Все, что можно сделать по отношению к товарищам.
только через свет, возвращающий к источнику. Потому что у каждого есть собственное мнение, собственное владение, но если каждый отменит собственную власть и владение, и все мы будем соединены с властью единого, это только в центре группы в центре нашего объединения, то в этих усилиях, которые мы прикладываем, свет, возвращающий к источнику, выводит нас из-под власти многих, а власти единого. И это то, что мы пытаемся сделать на семинаре, иначе это не семинар.
Представляем это друг другу каждое мгновение, величие Творца, величие цели, и удерживаем это в окружении, окружении, которое окутывает нас и напоминает нам, насколько велик Творец, и нет никого кроме Него.
В этом вся методика, все статьи Рабаши об этом. Как мы в точности направляем себя на «нет никого, кроме Него» с помощью того, что создаем окружение, с помощью того, что заключаем союз между нами, приходим к поручительству, это окружение растит нас.
Как связать себя? Связать себя как осла, которому закрывают глаза. Быть в полной отмене перед равом, группой, книгами, окружением. Как мы привяжем себя к «нет никого, кроме Него» и «добр, несущий добро»? Одним словом. Ну? Какой хисарон?
Свива,
окружение, да, это правильнее. Объединение, единство, слияние, поручительство. Потому что ничего другого, как иначе можно слиться?
Так?
То есть все наше, весь наш грех в том, что мы не объединяемся. Продолжаем.
Второй столбец, последний абзац. И относительно выведения из власти другого под свою власть, есть две вещи. Когда не видит, как он присваивает себе и привносит это в собственное владение. И это называется воровством. То есть, если товарищ не видит, то у него есть возможность привнести собственность товарища взять собственную, под собственную власть. Но бывает иногда, что человек берет имущество другого, даже если тот сопротивляется, и это называется грабеж. Потому что он грабит другого. И даже если товарищ видит это, и он кричит, что это грабеж, но и не позволяет брать, но он берет свое, потому что нет сил преодолеть свое стремление присвоить чужое, и он вынужден грабить.
Причина в том, что он не смотрит на то, что берет. И наверняка, если его желание получать уже не развито, развито в самой большой мере. И об этом и сказал Баля Сулам, что разница между вором и разбойником состоит в том, что у разбойника желание получить намного большее, чем у вора. Поэтому если вор узнает, что хозяин наблюдает за ним, то стыд дает ему силы преодолеть себя и отказаться от кражи. А у грабителя желание получить настолько огромное, что нет такой вещи в мире, которая может помешать и сдержать его. А вследствие огромного желания и стремления завладеть чужим, он не обращает внимания ни на что и осуществляет задуманное.
Здесь тоже вопрос. До какого уровня эгоизма доходит человек?
Ну?
Что вы об этом думаете? Обманщик, грабитель. Какого вида преступления? Но до какого уровня оно доходит? Более-менее. Ты что, Гершин, смеешься тут?
Ну-ну.
Ну-ну. Что вы думаете? Ну, каждый пусть скажет про себя, что он думает об этом.
Я скажу о себе. По отношению к миру, я чувствую, что это пик, который только может быть. По отношению к группе, это только раскрывает как потенциал, кем только я могу быть, каким обманщиком и грабителем я могу еще стать.
Да, нет разницы. Приходят с нулевым уровнем эгоизма, просто нулевым.
Когда приходит в начале, можно ли назвать его вообще грабителем или вором? Воровство и грабеж — это всегда по отношению к чему-то. Когда приходит свеженький, никакого отношения ни к чему, тем более к высшей силе. Поэтому просто здоровое желание с возможной точкой в сердце.
Мы приходим в виде, можно сказать, тяжелых преступников. И хотим все еще запутанное.
Есть два мнения. Тяжелое и проще. Я присоединяюсь к тому, что когда приходят как дети, ничего не знают, не чувствуют никакой власти. Забирают со стола, это не считается кражей.
Я думаю, что это где-то посередине. Себя он чувствует грабителем, вором, но грабителем сам тяжелым. Но он думает, что он грабитель, но он вообще-то сам по себе ничто.
Да, не знаю, что сказать. Такая атмосфера, такая гордость боевого подразделения, когда все начинают говорить, какие хитрецы. Ну, он приходит и...
Да, все эти ступени в отношении с товарищами, а когда он приходит, у него нет никакого взаимоотношения с товарищами, даже если он думает, что он любит их больше, чем себя.
Талмуд 282,
288 страница, первая колонка посередине. Убаамур. Из вышесказанного поймем и сейчас, что имеется в виду, если согрешит. То есть, одним из нарушений, называемых грехом, ведь сказано «из всех грехов человека», где «из всех» имеется в виду, из каких же грехов? Потом приводится еще сказанное «из разных грехов». Что же имеется в виду «из всех грехов»? Имеется в виду, что корень всех прегрешений, то есть желание получать, с которого начинаются все действия в мире, и ими же и заканчиваются все работы. Другими словами, дана нам работа по исправлению этого желания, чтобы превратить его в намерение ради отдачи. И когда будет исправлено общее желание получать на отдачу, будет называться это гмара-тикун, конец исправления. То есть все исправления, которые мы должны совершить с помощью Торы и заповеди, не более, чем исправление намерение получать ради себя, чтобы стало оно с намерением ради отдачи. Тогда мы удостоимся слиянием с Творцом и тем самым достигнем цели творения, заключающимся в желании Творца дать безграничное наслаждение своим творением. Получается, что в гмара-тику, в конце исправления, когда все исправлено и не осталось более ничего исправлять, даже намеренные прегрешения должны исправиться и обратиться в заслуги. А иначе получится, что недостает части желания, что все еще не исправлено и осталось снаружи. И именно об этом и сказано, из всех грехов человека, то есть во всем, что исходит из этого корня. Значит, мы должны понять, что нет ни одного греха, который не исходило бы из желания получать корневого. Ведь известно, что он является корнем всего созданного. И, соответственно, если останется хотя бы одно прегрешение, исходящего из этого корня, желание получать, и оно тоже должно быть исправлено на желание отдавать. А иначе будет недостаток в корне, то есть в первом сокращении, цинцумалев, которое произошло на основное желание получать, произведенного в том, что мы получили все, что есть в замысле творения, и килим, которые должны быть исправлены ради отдачи. И это можно понять на следующем примере. Предположим, что желание Творца насладить было рассчитано на 100 килограмм наслаждения. И понятно, что необходимо приготовить кли, в который будет хисарон на эти 100 килограмм. А иначе некуда поместить эти 100 килограмм наслаждения, так как не может быть наполнения без потребности в нем. И получаем, что если мы во время наполнения этих хисаронов, килим, часть из них останется снаружи, то есть часть килим останется к тому, что не чисты и не приготовлены к получению блага, которое им уготовлено, получится, что благо, которое по желанию Творца было предназначено отдать, то есть те 100 килограмм наслаждения, не наполнили желание, потому что части из килим оказались непригодными, оказались частью непригодными и не получили то, что им предназначено. В соответствии с этим получается, что все сосуды, которые были созданы во время творения, все должны быть исправлены, войти в святость. И тогда станет сказанное понятное, понятно написанное в Зоре, в будущем ангел смерти станет святым ангелом. То есть все это следует соотносить ко всему злу, заключенному в желании получать, созданному Творцом, которое совершило сокращение, называемое исправлениями. И это относится к исправлению всех 100 килограмм желания получать, превращению их в желание отдавать, как и было сказано выше. И эти свойства, то, что невозможно исправить те желания перед Гмаратикун, называются клипот, называются нечистые эгоистические желания, ситрахра. Но во время Гмаратикун все эти гелим войдут в исправление. По той же самой причине, а иначе останется хисарон в изобилии, в благе, потому что все гелим должны получить благо, которое предназначено им. И из сказанного теперь станет понятно то, что мы говорили из всех грехов человека. То есть все грехи находятся в желании получать. Об этом и сказано, если согрешит, будет виновен, что означает и будет. Из всех грехов человека не означает грехи как раз между человеком и его ближним, потому что дальше сказанное относится к отношениям между человеком и Творцом. Как и говорится, что Творец исправит отношения человека и вернет награбленное то, что награбил, и это относится уже к отношениям между человеком и товарищем. Отсюда можно объяснить выражение, что корень грехов находится в желании получать ради себя. То есть то, что человек получает от Творца, то есть с его позволения, и помещает это все под собственное управление, это и называется награбленное. Он получает наслаждение ради себя, несмотря на то, что Тора заповедует, что запрещено получить это в собственное владение. Потому и называется, что будто бы существует два владения, то есть владение Творца, и он передает наслаждение из владения Творца в другое. Такой человек не называется вором, а грабителем, потому что, несмотря на то, что Творец видит, что он получает для себя, но его желание получать настолько сильно, что нет у него сил противостоять этому желанию. И потому он не называется вором, а называется грабителем. и каково исправление его? В том, чтобы вернуть награбленное. То есть он должен совершить раскаяние, исправить все свои действия, предав всем своим действиям намерение не ради себя. Он должен сделать так, чтобы все его действия стали ради отдачи. И здесь он объясняет, и согрешит, и будет виновен. Виновен, где слова «и будет виновен» означает «исправит». Раби Йоси добавляет и говорит, значение написанного «и вернет» в том, что вернет без указаний, то есть вернет добровольно, сам. Именно так говорится, не по повелению, а вернет сам. То есть существует возвращение из трепета, страха, когда намеренные прегрешения оборачиваются в ненамеренные. Происходит это не по добровольному желанию, а потому что существует страх. И это не называется «вернуть награбленное по собственному желанию», а называется «вернуть по необходимости», когда нет другого выбора. И от такого возвращения еще не исправляется полностью прегрешение, так как намеренные прегрешения обращаются пока только в ненамеренные, случайные. И такие же келим все еще непригодны войти в святость, то есть высшее благо не может их наполнить. И потому желание Творца остается, которое было в том, чтобы насладить творение, и не во что ему облачиться, и получается, что существует все еще недостаток в цели. И потому дано нам исправление, которое называется возвращение из любви. Тогда намеренные прегрешения обратятся в заслуги. И тогда такие кели, которые были в виде намеренных прегрешений, то есть желание получать ради себя, и должны были наполниться высшим наслаждением в соответствии с целью творения, но не наполнились. Теперь, когда эти желания обратились в заслуги, они стали пригодными для получения всего наслаждения от Творца, таким образом осуществив цель творения. И все маленькие исправленные желания сейчас получать объединились в одно общее исправленное желание. Потому что по частям исправить желание легче. Объясняет Бааль ха-Сулам на примере исправления греха древа познания, приводя в пример царя, который хотел передать большую сумму денег своему сыну, но выяснилось, что все жители его страны являются ворами, и некому доверить такую большую сумму. Что же он сделал? Разделил всю сумму на небольшие части, таким образом переправил маленькими частями всю сумму. Таким образом будет исправлено все творение.
Вопросы? О, Ханох, пожалуйста.
Если я был в изгнании, ушел.
Куда ты ушел? В Милану?
Ну нет, здесь написано, что человек грешит, он выходит из-под власти Творца.
Я вышел. О, так скажи точно. Если я вышел из-под власти царя, да?
Наружу. И сейчас я нуждаюсь в товарище и в учителе, чтобы он пришел и вернул меня под власть царя.
Если я на самом деле нуждаюсь в помощи, да?
Я привел к тому, чтобы они ушли из-под власти Творца.
Почему ты приводишь их к этому, а почему ты не приводишь к тому, чтобы привести назад?
Я не могу войти, я нахожусь снаружи.
Да?
Чтобы меня взять и привести, они должны привести меня.
С какой стати? Нет. Нет. Не нужно. Они не должны отключаться от Творца, от группы, от поручительства, ни от чего. Любой парцуф поделен на два, на внутренний и внешний. Гальгальтейнаем и Ахаб. И для того, чтобы беспокоиться о нижнем или о внешнем, это то же самое, есть часть парцуфа, предназначенная для этого. Но его внутренняя часть связана с еще более высшим парцуфом, который держит его. Вопрос хороший, правильный. Но ответ, что у каждого парцуф делится на двое, чтобы заниматься собой и внешними. Это тоже относится к нему, но пока что они не чувствуют, что относятся к единому строению. Да, уважаемый.
Здесь много упоминается то, что все грехи должны быть исправлены в мире. До тех пор, пока человек не находится в отдаче, можно назвать его вором и грабителем.
Пока.
Пока человек не придет к отдаче.
Нет, это говорится о человеке, который себя таким образом раскрывает.
Он на самом деле лжец, вор и грабитель?
Если он себя таким образом открывает, так так и есть.
Ну, что значит лжец, вор и грабитель? Он постоянно здесь упоминает.
Это всевозможные уровни его эгоизма, когда по отношению к Творцу он таким образом себя раскрывает. Да? Обманщик, грабитель, преступник. Есть много градаций. Ага.
Говорят, что мы как дети.
Конечно же, разница между ними в величине желания получать.
И тогда на самом деле помогает. Мы знаем Рош ха-Шана, сейчас скоро Йом-Кипур, то есть все эти термины постоянно упоминаются. Это все нужно соотнести с собой на Йом-Кипур?
Да, поосторожнее, ты знаешь.
Ну да, вот то, что я себя бью в грудь и все время говорю, что я вор-грабитель.
Но если ты вместе с этим плачешь...
Это чему-то поможет? Но нас смотрят и спрашивают.
Говорят, если ты просишь прощения у всех.
Ну вот тоже, да.
Ну и что?
Есть в этом какое-то объединение?
Я не знаю. Ну, скажем, ты своровал за свою жизнь, но столько-то и столько-то. Вот так. Так ты можешь сейчас вернуть? С процентами, со всем, что положено. Я спрашиваю?
Нет, но...
Нет, конечно же, нет. Даже если есть у меня, я не способен, не способен. Но лучше я попрошу. Раз в год. Ну-ну.
Я прошу прощения, я сожалею.
Конечно. Это ясно, конечно. Потому что кроме того, что своровал, ты же желаешь и будущий мир.
Ну, понятно, это же естественно.
Так ты просишь за то, что ты своровал, или чтобы тебя не наказали?
Ну, во-первых, чтобы у меня не было наказания.
А, вот так. И скажем, тебе простили. Ты на этом прекратишь все это?
Буду стараться.
Нет, нет, просить. Воровать нет, но просить.
Ну, в Йом-Кипур, конечно, я прошу. Да, прошу, мы все вместе. Я прошу постоянно. Это помогает просить или не помогает? Потому что здесь ведь написано, что нужно проси быть товарищем, проси. Что нужно сделать еще кроме этого? Кроме объединения в Йом-Кипур, которое скоро вот наступит. Кроме объединения и учиться здесь. Что я должен сделать еще, чтобы на самом деле начать этот год по-настоящему, ну, как сказать, чтобы сняли грех с нас. Есть такая опция? Нет такой опции?
Нет опции снять с тебя грехи. То, что было, то было. Это записывается навечно.
А как исправить это?
Исправление — это что-то другое. Но то, что было, было.
И тогда как открываем Новый год?
Тем, что мы над этим производим исправление, все преступления покроют любовь.
Чудно, можно намек, как это сделать?
Прежде всего, нужно почувствовать грех.
Зубая.
И тут проблема, да? Все грехи искупаются только с помощью слияния с Творцом. А к этому надо прийти. Вещь простая, здесь нет ничего нового. Просить подняться на уровень веры, на уровень отдачи. И чтобы эта просьба была истинной, искренней, которая может родиться только из всевозможных стараний объединиться с товарищами. Вот и все. Дано тебе состояние именно в этом мире, вместе самом, вроде бы, грязном, страшном, где раскрываются все грехи открытым образом, когда ты, исходя из всего, что есть у тебя, попросил исправления. И насколько ты приблизишься к просьбе об исправлении, раскроются тебе еще большие грехи и еще большие возможности обманывать, воровать и убивать. И так ты. Так ты сможешь улучшить себя. Главное — это все время находиться в просьбе. Вот. А просьба может быть только из центра группы. И только когда ты там хочешь представить себе Творца, как будто бы ты кричишь в центр группы, в центр десятки, туда ты обращаешься к Творцу. Именно так. Вот и все.
Ученик из Голландии спрашивает, что считается грехом между человеком и его товарищем?
Грех между человеком и его товарищем, на самом деле, это то, что я не принимаю его в свои объятия. Это считается грехом. Я не знаю еще, какое слово подобрать. Не приближаю, не сближаюсь. Короче, не принимаю, не раскрываю ему объятия. Это грех, нет других грехов. Все остальные — это за счет Творца, который есть. Все грехи с нашей стороны за то, что мы не просим исправлений. Мы сами не можем. Свет, возвращающий к источнику, должен это сделать. Но просьба — это с нашей стороны в каждом состоянии. Поэтому это и есть грех. Очень просто. Проблема в том, что мы должны прийти ко всем духовным понятиям, даже земным, чувственным образом, а иначе это исчезает. Как будто бы, что здесь говорить, записать два предложения. Весь грех в том, что мы отдалены от стороны Творца произошло, создал злое начало. Это Он создал все грехи, а все грехи с нашей стороны — то, что мы не просим, чтобы было объединение между нами. То есть не молимся, скажи красиво, не молимся о свойстве отдачи, веры. Другие красивые слова. Да.
Если грех в том, что все не соотносим с Творцом, то что значит раскаяться?
Это называется вернуться. Вот видите, это значит, что я не понимаю, в чем грех, когда произошло разрыв между Гей и Вав, а я соединяю их вместе.
Да? Я не могу полагаться на себя.
что это на самом деле настоящее раскаяние, потому что следующее мгновение...
А ты начни, ты увидишь, насколько ты лжец, и постепенно, в той мере, в которой тебе раскроют твой обман и так далее, ты войдешь внутрь более выяснения молитвы. Это называется выяснениями молитвы истинными. Когда ты выясняешь то, что ты просишь.
Ну, потому что это как бы блеф. Я говорю, хорошо, нет другой власти. И как бы я сам создал еще одну власть. Я говорю, хорошо, я понял, я соединен, я то, я сё. И даже если я чувствую это полностью, тотально, через секунду придет мысль.
Это не важно. Ну и что? Нет никакого. Да, Моти.
Так надо просить прощения за грех или исправление греха?
Это уже относится к уровням. Насколько я находился в этом, насколько нет, насколько просил или не просил. Грех в том, что я не правильно выяснил, не просил за это, или просил, но словом, есть здесь несколько отношений к злому началу. Но не в злом начале я сам виноват, но в его исправлении. Как будто дали мне что-то испорченное и дали мне инструкцию, как это исправить, и ты должен исправить. Вот и все. Исправишь, получишь вознаграждение, нет наказания. Здесь никто не спорит, это начальные условия, дальше все твоя работа. Но что здесь такого сложного?
Я об этом спрашиваю. Мы должны ли сосредоточиться в молитве только на объединении, и все? Это есть исправление?
Молитва за объединение. Об объединении. Правильно, да. Нет ничего больше. Все только в молитве. Но для того, чтобы прийти к молитве, нужно произвести много физических действий. Да, уважаемый.
Шалом.
Шалом.
Здравствуйте.
Не знаю, у меня внутри все так трясется.
Все время. Я знаком с тобой уже 30 лет, сколько?
Ну, где-то так. Как я могу просить? Я не знаю, что такое просить. Не знаю, что такое просить. Можете мне помочь? Как попросить? Вы говорите, сидеть в десятке, в окружении. Я не умею просить. И это то, что делает мне плохо.
Просить называется прорваться в ощущение, когда ты чего-то очень желаешь, и это зависит от кого-то другого. И нет у тебя выбора, и ты уже не можешь сдерживаться, но прорываешься, взрываешься по отношению к нему. В последней надежде это называется просьбой. Да.
Но все-таки
есть какая-то проблема выяснений, которое я делаю все время. Получается, что я грабитель. Потому что выяснение всегда по отношению к отдающему. Я всегда отбираю. Получается, что я всегда граблю, все время получаю больше, чем отдаю. Я вообще в таком... Ну, как бы я грабитель. Сижу здесь, получаю все блага товарищей. А чем я им отвечаю? Все мне кажется сейчас грабежом. Что мне делать сейчас перед Йом-Кипуром?
Не беспокойся за Йом-Кипур. Это не относится к дню искупления. Но выстроить себя правильно... к правильному хисарону. Это главное, чтобы мне не доставало на самом деле прийти к связи хорошей с другими. Это пока что первое условие, которое мы должны выполнить. Любовь к творениям. а от нее уже к любви к Творцу. Конечно же, одно не может быть с самого начала без другого. Но прежде всего нужно сделать ударение на это из двух. И то, и другое должно быть, но прежде всего любовь к творению. Так же и сказано, что это не искупается в день искупления.
Раф, я в начале урока написался на листочке «Хочу большой хиссарон». Я хотел бы знать тот самый большой хиссарон, который ничто в мире не может его наполнить. Что за хиссарон, который может быть самый большой? Ни деньги, ни дом, ничего.
Я скажу тебе больше. Нет у тебя хиссарона в этом мире, которые могут наполнить. Не как ты спрашиваешь. Я тебе говорю с другой стороны. Сходя с противоположной стороны. Даже самое маленькое желание ты не можешь наполнить. Сказать, все. Ну и что дальше? Все, на этом ты все закончил? Нет, почему? Потому что есть решимот, который сразу же пробуждается и начинается, как змей, который высовывается изнутри, раскрывает себя, и снова ты в хиссароне. Да?
Вот я сижу между товарищами, ощущение хорошее, чувствую, что я на пути, и встаю по утрам, учусь, и вдруг у меня нет достаточного хиссарона, нет хиссарона, который бы меня просто бы поверг в дрожь, и я понимаю, что я должен над ним что-то найти, еще что-то новое, что-то еще большее. Как мне отыскать такой хиссарон? А не так, что вот я сделал свою часть, все нормально, все на пути, сижу перед Равом.
Ты хочешь успокоиться?
Не, как раз наоборот. Я хочу хиссарон, чтобы он меня не отпускал на секунду, чтобы все время был во мне.
Да.
Мы говорим об этом уже все 3 дня.
Ну и ты не находишь этого, когда ты объединен с другими. Даже наоборот, они вгоняют тебя в спячку. Даже не хочет плохого сказать о группе. Посмотрите, какой человек, а? Учись у него. Мне нечего учиться, я тебе говорю.
Тов.
Ладно. Как пробудить хиссароны правильно? Только свет это делает. Только свет. И есть периоды, очень неприятные, когда проходят дни за днями, дни за днями, и ничего не происходит. И человек находится, как бывает иногда погода, когда все замерло, ничего не двигается, все застыло в воздухе. Именно так. Как блок. И то же самое происходит с человеком. И это берет время. Но главное в это время работать, делая какие-то простые работы ради группы. Просто отключить мозги и это делать, и это делать. Это так, это так. У меня то же самое. Это везде происходит, на любом уровне. Есть у меня материалы, которыми я должен заниматься, просто механические действия, которые я выполняю.
Есть у вас хиссарон?
У меня? Я что, не человек? Что значит, что у меня нет желаний хиссаронов? Конечно же. Вопрос, это не видно извне, но вопрос... Какое предпочтение между потребностями? Но тебе запрещено пренебрегать любым желанием в тебе, а иначе ты как отменяющий его, это желание. И его ты уже создал Творец. Но это уже потом. Мы достигнем всего этого.
Кен.
Да. Ну. Передайте ковбою.
How to properly prioritize what I feel as deficiencies inside me.
Как выстроить порядок приоритетов по отношению к хиссаронам, которые я в себе раскрываю?
Порядок. Только с помощью света. Я должен читать, учиться, слушать, и все придет в порядок. Не я это делаю, все выстроится. То есть есть у меня всякие хиссароны, проблемы, и я сейчас начну их выстраивать. То есть я буду делать как бы множить и множить. Со своим эгом я... все нормально, а теперь я свое эго вновь привожу в порядок. Все равно, что ты маленькому ребенку дашь исправить какую-то вещь, что он тебе там сделает. Да.
Предполагаю, что все исходит от Творца. Любое желание, любой хиссарон во мне.
Но эгоизм
во мне хочет взять то или иное желание и поставить во главу всех предпочтений. Я понимаю, что это в основном происходит из-за отсутствия желания к цели. Как я увеличиваю глубину желания относительно любви к товарищей, цели, раву?
Только с помощью окружения. Нет. Никакой другой возможности. Сделать другой распорядок. Другой порядок между желаниями. Другую иерархию желаний. Это только группа, общество может выстроить тебе важность одного желания по отношению к важности к другому желанию. Придать каждому хиссарону, каждому желанию, ну, присвоить какой-то номер, выстроить по важности. Только группа это может. Там кто-то хотел. Да.
Объясните, пожалуйста, разницу между кражей хлеба в необходимой мере или просто кто-то крадет, но в отношениях между нами.
Это очень сложный вопрос. С одной стороны, мы говорим, необходимое не поощряется и не порицается. Если не порицается, то значит я могу переводить из под власти в другую власть или нет? Вопрос, это вопрос. Это проблема. Сложно объяснить. Я сейчас не могу это. Потому что здесь есть и такое понятие, что как ребенок, человек, который отменяет себя, это свыше, в общем. С другой стороны, как выделить, если нет никого кроме него, то можно выстроить лжец, вор, вредитель. А каждый, кто вредит обществу, как можно его судить? То есть, что Творец дал нам делать? Как мы можем осуждать его через слияние между нами? Как мы можем относиться к его уровню? При случае, что мы спускаемся до его уровня, это значит, что мы сами должны быть связаны с Творцом. По-настоящему нет никого, кроме него. С одной стороны. С другой, мы должны судить человека, будто сделал какое-то прегрешение. И неважно, сделал ли он это вынужденно, по необходимости или эго его подтолкнул, и в каком виде это произошло, и кто виноват, он виноват, общество виновато. То есть это все вещи, на которые можно, не знаю, в этом всю жизнь можно остаться. Если откроешь Талмуд, Гмару, ты увидишь, что именно это обсуждается. И все эти суды мы тоже должны провести в пути на дороге наших исправлений. Но там это все очень подробно объясняется. Там как раз для этого разработан язык, не язык Каббала, язык Танаха. Ладно. Но вопрос непростой. Да.
Вы сказали, что нельзя пренебрегать хисароном, который раскрывается во мне. О чем это говорит, что я сейчас должен бежать и исполнять все желания?
Нет, нет, я не говорю, что нужно бежать. Но все, что раскрылось, раскрылось от Творца. Он, общий свет, пробудил в тебе нечто. Так обрати внимание, что он этим хотел тебе указать. Наверняка это свыше. Теперь вопрос, что он этим хотел? Что ты должен делать? Какова реакция тебя ожидается? Вот и все.
Как же я должен объяснить себе?
Через всю учебу, через нашу, через объединение с группой.
Не очень-то ясно, как материальный хисарон я могу.
Ну а что такое материальное желание? Нет никакой разницы между материальным и духовным. Какая разница? Никакой разницы. И то, и другое пробуждает Творец. И то, и другое ты должен выполнять, поддерживать, если это не запрещенные желания. Еда, секс, семья — это необходимые желания. Ты должен их поддерживать в некоторой мере, в некоторой форме, но нельзя ими пренебрегать. Затем деньги, почести, знания. В некотором виде их нужно поддерживать тоже. Ты не можешь быть монахом, ты не можешь убежать. Это особое исправление, которое не всем разрешено. Передайте микрофон.
О, раскрытие зла, которое я понимаю, я грабитель, я преступник, я обманщик, все, что здесь написано, но я наслаждаюсь от этого.
Но как же ты бы иначе выполнил все эти действия, если бы ты не наслаждался? Конечно, наслаждаешься.
И я понимаю, что я наслаждаюсь от этого, в этом проблема. Я не нахожу к себе, не могу найти в себе просьбы к исправлению. Почему мне это будут исправлять?
То есть, каким образом я приду к исправлению, если я очень наслаждаюсь тем, в чем я нахожу?
Да.
В влиянии окружения.
Это мне не важно.
Потому что оно не влияет на тебя. Они на тебя не действуют. Не то, что ты не находишься под влиянием, они не действуют на тебя. Не влияют. Недостаточно. Ты недостаточно чувствуешь, насколько они поддерживают что-то, и наоборот, как сказать, насколько они порицают что-то. Кто-то так, кто-то так. Они недостаточно формируют перед тобой две возможности. Или ты будешь здесь, почитая, тебя будут уважать, и все хорошо, или тебя выгонят отсюда. Нет на тебя такого давления. Это проблема.
А что с того?
А что с того? Группа недостаточно эффективна. Эффективна.
Я могу продолжать так, и окружение тоже.
Правильно. Поэтому мы продвигаемся очень медленно. Можно быстрее. Посмотри, как мир продвигается намного быстрее. Темп мира и наш темп, мы все еще отстаем. И отставание нарастает. Да. Шон?
Ученик из Новосибирска спрашивает, группа Новосибирска спрашивает, что означает исправить желание получать по частям.
По мере того, что они пробуждаются в нас, пробуждаются разные решимот, состояния. И мы над всеми этими состояниями должны каждый раз, раз за разом приходить к объединению. Это называется исправлять его по частям. И мы устроены таким образом, высшим управлением, что всякий раз в каждом пробуждается желание получать подобное, подходящее для других. И получается, что вместе, как группа, мы все время находимся в состоянии готовым к объединению, все более продвинутым, в общем, между нами. И если нам удастся объединиться каждый раз, то это объединение придаст нам форму нового кли, совершенного. Так нас пробуждают. Все зависят от всех. От кого-то больше, от кого-то так, от кого-то сяк, четвертого, пятого. По мере того, что в каждом пробуждаются решимот, это все решимот, которые находятся во включении и связи между собой. Определенные связи между собой. Так это работает. Да.
Я хотел задать вопрос о просьбе в Рош ха-Шана. Вы спросили один вопрос, который меня беспокоил. Иногда мы просим, но не очень-то хотим, чтобы произошло исправление. Я хотел спросить, зависит ли это тоже от недостаточного воздействия окружения, как вы сказали Михаилу?
Не знаю, ты меня запутал тысячи разных фраз. Один вопрос.
Хорошо, вы спросили вопрос на семинаре.
Это сейчас не важно. Вопрос.
Вопрос, как к этому относиться. Я слоился на том, что я прошу и не желаю исправления. Что мне с этим делать? Как правильно реагировать?
Ты знаешь, что ты хотел бы, но желание все еще не готово для этого.
Правильно.
Нужно работать над этим желанием, над осознанием зла.
Как?
Продолжать с группой, со всеми. Зависть, тщеславие, почести. Видеть, что все товарищи перед тобой.
Что пока что делать с просьбой? Я сижу на уроке, я хочу просить, должен прийти с молитвой. Вместе с тем я понимаю, что я не очень-то хочу, чтобы он исправил меня.
Очень хорошо тебе показывать, что это истинное состояние. Но так что? Старайся искать. Если, можешь ли ты как-то поддержать его? Можешь ли ты увеличить желание получить? Ну, что ты думаешь? Есть какой-то трюк, что ты сразу получишь добавку хисарона, добавку осознания зла? Нет такого. Я не очень-то... Ну, ладно. Ничего не поделаешь. Вы должны больше думать о состояниях, которые вы проходите, и стараться записывать их во внутренней памяти, в сердце, главным образом, чтобы не возвращалось в тех же вариантах, а в более продвинутых формах. Что? Мне кажется, что это коротенькая статья. А следующая, 163-я страница. Давайте посмотрим.